Глава третья. Альвиона. Ярый, штрафы снизить бы надо. Милтай сделал очередную попытку воззвать к моей совести, но добился только отрицательного жеста и приглашения подписывать договор. Либо валить и заниматься своими делами дальше. Наемников на аукционе было полно. «Думаешь, при крайней нужде это нас остановит?» – сдался воин. Игра выдала информацию о заключении официального договора с группой наемников «Зилтан» на оказание услуг по прохождению моего подземелья. Еще минус 3 граниса. «Да мне, собственно, уже будет все равно», — честно ответил я. «По 20 гранисов с каждого туловища я себе смогу такую цацу купить, что добыча в Альвионе покажется детским лепетом по сравнению с ней. Так что если возникнет непреодолимое желание меня кинуть, милости прошу». «Ты дойди вначале до босса, потом петушись», — фыркнул наемник. «Десятку пройти, не в пивную сходить. Для этого у меня есть ты, твои бойцы и ваш огнестрельный арсенал». «На землю стартуем», — подобрался Милтай, стоило только речи коснуться предстоящей работы. «На нее, родимую, на нее. Один босс, туча мелочевки, общий расклад по подземелью здесь». Я протянул заранее подготовленный документ. Милтай углубился в чтение, время от времени довольно посвистывая. Еще бы, не зря же я потратил 200 килограммов золота за эту книгу. Отныне я был теоретически гуру по прохождению подземелий. К слову сказать, книгу я сразу выставил обратно на аукцион. Хочу вернуть потраченные деньги и проверить работоспособность игрового функционала. Мне до сих пор не ясно, если за купленными предметами нужно обязательно приходить сюда, что будет с деньгами? Они сразу упадут на счет или зависнут где-то в виртуальном пространстве, дожидаясь моего возвращения? Вопрос интересный, ибо в голове сразу родился план по обогащению. Ну, глядим, что тут. Силовой купол наш, поддержка и усиление тоже, энергии обеспечим. Как щиты планируешь снимать? Пока они висят, огнестрелом этих тварей даже не напугаешь. Защита у них хорошая и от магии, и от физики. Липучая сетка с заклинаниями. Держи, насколько мог, набросал принцип действия. В руки Милтая перешел очередной документ. Щит восстановится за 7-8 секунд, задумался наемник. Нас десяток, успеем пустить патронов по 20, не больше. Гляди, большая часть монстров имеет хитиновую броню, пули могут не пробить. Магией мы их размягчим, на это нужно время, сколько у тебя сеток? Сеток достаточно. Вы чем пули усиливаете? Ничем. Как можно их усилить? Есть варианты. Я почувствовал возможность снизить стоимость привлечения наемников. Обсудим? О возможности нанесения чар на каждую пулю Милтай знал, но не представлял, как это можно реализовать. Одновременно должны сойтись слишком много факторов. Тонна энергии на зарядку, бездна терпения на гравировку каждой пули, свободный начертатель, согласный потратить несколько лет на монотонную и кропотливую работу. И самое главное, нужен способ предотвращения деформирования заклинания при попадании пули в цель. Учитывая, что у противников твердый хитин, даже пули с иридиевым сердечником иногда подводили. Не забыл Милтай и еще одно условие. Между выстрелом и активацией способности должно пройти 5 секунд, за которые монстр нас разделает под орех, но с этим должны помочь силовой купол и замедлители. «Проверь», я вытащил 3 патрона и протянул их наемнику. «Если не сработает, наше соглашение аннулируется, штраф оплачу». Милтай с интересом взглянул на мое творчество. Почти 2 года работы по личному времени ушло на эксперименты с постоянным тестированием результата. Первые пули с нанесенным на них ударом храмовника не детонировали, гравировка деформировалась. Снова и снова я создавал модели, ломал голову над очередной проблемой и топал на аукцион за недостающими знаниями. Результат меня радовал. Даже деформируясь, пули позволяли активировать нанесенные на них заклинания. Забавно, один из учителей в академии говорил о том, что торговать знаниями в основном мире невыгодно, их мало кто покупает. Ха, да я только и делаю, что отчисляю гранис за гранисом, стараясь стать умнее. Единственный вывод, который можно сделать, что для учителя 100 гранисов мелочь. Громана же презентовала мне широким жестом горсть игровых денег, особо не надеясь на отдачу. Хм, многозначительно отреагировал Милтай на взрыв, разворотивший ближайшее к нам дерево. Сам делал? Сам. Снижаем стоимость на половину граниса, и я наделаю вам такого добра каждому по 1000. Быстро сориентировался я, понимая, куда клонит Милтай. Дорого, скривился тот. Мы так вхолостую, получается, сходим. Рассказывай, я прекрасно знаю, что такое опыт подземелий, вставил я. Мы договариваемся? Книга о подземельях помогла мне выяснить одну немаловажную деталь игры. Почему игроки так трясутся за свои уровни? Казалось бы, чем меньше уровень, тем меньше опыта нужно для его повышения, но игра решила не быть тривиальной. Уровни делились на два типа – текущий и глобальный. Текущий отвечал за количество доступных перерождений, доступ к способностям, усилениям, открывал двери в различные дома и прочее, и прочее. Но он не делал главного – не отвечал за переход на следующую ступень развития. Здесь в силу вступал глобальный уровень. Количество опыта для перехода на следующий уровень вычислялось по элементарной формуле – глобальный уровень, умноженный на 1000. Нужно 2000 опыта для второго уровня, 10 тысяч для 10 и так далее. Но беда была в том, что глобальный уровень никогда не понижался. Если игрока отправляли на перерождение, его текущий уровень уменьшался, а количество опыта для повышения на следующий уровень оставалось прежним. Поэтому игрокам невыгодно жить на маленьких уровнях, слишком большие риски быть уничтоженным. Но тут вступали в свои права подземелья. Гибель в них не несла игроку ничего, кроме приобретенного опыта. Доступ в подземелье вылетал игрокам в копеечку, компенсируясь всего одним получаемым от игры Гранисом за вход в подземелье, поэтому различного рода наемники были рады любой возможности в них попасть. К слову сказать, в качестве награды за участие в подземелье каждый участник получал денежную награду от Граниса и выше. Но и выше начиналось в подземельях 10 уровня, так что мне это еще долго не грозит. «Ишь ты, Грамотей выискался», — вздохнул наемник. «Гляди, с тебя по 1000 усиленных патронов каждому, 3 граниса за поход. С нас помощь в прохождении и половина граниса за патроны. Если провалим, с группы никакого спросу, только если специально не запорим там все. Добыча 50 на 50, все так?» «Так, времени в обрез, поэтому идем сегодня. Тащи боезапас, буду его украшать». Маховик под названием «Подготовка к подземелью» завертелся со страшной силой. Химию, еду, усиление и прочие важные вещи взял на себя Милтай согласно контракту. Я же по купленному на месяц абонементу сидел в вечности и занимался патронами. Еще в прошлый раз я довел работу до автоматизма, поэтому сейчас руки и голова могли заниматься разными делами. Голову я предпочел занять мыслями, снова и снова я прокручивал все, что узнал о рестарте. Сейчас самое время отделить зерна от плевел и определить для себя, кто есть кто. Начнем. Арчибальду было предсказано, что он найдет ключника, когда явится иммунный. Допустим, это правда. Тогда почему ни я, ни другие потенциальные ключники, о которых говорил Арчибальд, не получили никакой помощи? Нам не дали ни зелий, ни усилений, ни информации, ничего. В то же время Долгуната, маги, тот же некромант были снаряжены в академию, как на войну. Но только не жизненно важные для паладинов ключники. Непонятно. Вторым непонятным моментом явилась фраза Шарда о том, что если бы я ушел в святилище, не поговорив с ними, то ничего бы страшного не случилось. Они бы ждали нового ключника. Почему для них ждать еще 1000 лет оказалось предпочтительнее, чем организовать в святилище приватную встречу? Возможностей было много, да на том же аукционе, если на то пошло. Защита там не хуже, чем в точке привязки твердыни. Вместо этого паладина спокойно отпускают ключника с активированным дневником Мадонны на вольные хлеба, ничуть не беспокоясь о том, что он может этот самый дневник передать кому-либо другому. Все вышеперечисленное обретает логику и смысл только в одном случае. Я не ключник, а Шарда и Арчибальд просто используют меня для прикрытия настоящего. Осталось только вплести в эту теорию активированный дневник. Пока слишком мало информации о нем, чтобы делать вывод. Может, он и несет в себе никакой ценности. Теперь вопрос только в том, кто же настоящий ключник. Как ни крути, но Долгуната отличная кандидатура. Под пологом невидимости друидка могла вместе с Арчибальдом сидеть в клетке и одним своим присутствием активировать ближайшую к ней книгу. И поэтому сработал дневник у меня, а не у советника, и близость к Монстричелло здесь ни при чем. Кстати, получается стройная версия. В академию отправляется подготовленный ключник, внимание магов из ангара переключается на меня, и Долгуната спокойно завершает обучение. Жертвы в таких случаях не подсчитываются, как сказал Арчибальд. Но все же, почему мне оставили дневник Мадонны? Может, они считают меня Мерлином? А вот это совсем нехорошо, надеюсь, что я не он. В противном случае при реальном рестарте паладины будут ждать, что я добровольно, Аки Агнец, взойду на жертвенный алтарь с Мадонной, и кто там третий? Его еще найти надо. А я не то что на алтарь, я с этой суицидальной братьей на одном поле не сяду. Расстроенно засопев, я с двойным усердием взялся за гравировку. Работы на ближайший год у меня предостаточно. Получить ответы на терзающие меня вопросы сейчас точно не получится.
«Это что за цыганский табор? Ты бы еще медведя с собой взял босса развлекать».
Перед входом в здание с порталами к подземельям нас поджидала Долгуната. Я решил ее игнорировать, пока хватит терпения. Мгновенно определив главу наемников, друидка обратилась к нему, а затем снова ко мне.
«Свободны, дальше мы сами. Ярый, надеюсь, эликсир, еду и усиление взял? Идем, времени в обрез.
И так из-за тебя задерживаемся. Брат догонит». Долгуната не сомневалась, что ее слова будут приняты как руководство к действию, поэтому развернулась и спокойно двинулась внутрь здания. Милтай недоуменно поднял свои кустистые брови. «Не обращай внимания», — успокоил я наемника. «Девушка в образе, не будем ей мешать».
«Я жду», — от дверей послышался крик друидки. «Скорее!»
«Что-то образ у нее хреновый», — протянул Милтай. Зараза пометила своей лапой всех в группе. «Сейчас в подземелье войдем, снимешь метки. Кстати, я тут еще парочку подцепил. Можешь их тоже снять?» «А чего же не помочь доброму человеку? Охотничьи за бесплатно сниму. Не люблю я эту братью. Так что за краля?» «Пересекались в академии», — пробурчал я, не желая далее развивать тему.
«Оно и видно по меткам», — хохотнул Милтай. «Гляди, тут аж 6 разных штук, и все надо думать от пересеченных. О, а с Арчибальдом где тебя угораздило пересечься-то? Так неудачно».
«Это как-то влияет на наше соглашение?» Милтай подначивал по-доброму, но мне было неприятно.
«Не, все в силе. Твои дела — это твои дела, нас это не касается. Хорошо быть наемником. Нас сама игра защищает и от мести, и от нападок. Да что ж ты везучий такой? Даже с Девиром успел пересечься».
«Успел, мне оставалось только вздохнуть. Времени все не хватало снять с себя эту светомузыку. Самому не нравится отсвечивать».
«Ярый, я не поняла, чего стоим, давай уже, прощайся. Долгие проводы, лишние слезы».
Рядом возникла Долгуната.
«Ната, я передумал, решил не ходить вокруг да около. Подземелье я прохожу сам».
«Вот как», друидка на мгновение опешила, но к ней тут же вернулось былое самообладание.
«А справишься сам, я ведь 2 раза не предлагаю. С тебя штраф за несоблюдение договора».
Милтай с интересом посмотрел на меня, и друидка не замедлила подлить масло в огонь.
«Да-да, засранец он еще тот», — картинно вздохнула она. «Сначала умоляет помочь пройти подземелье, договор подписывает, а потом, прости, дорогая, наша встреча была ошибкой, так что смотри в оба, наемник».
«А она ничего», — Милтай перевел взгляд на девушку. «Бойкая такая, языкастая. Любушка, давай к нам, 10-й будешь? Я местечко освобожу для тебя, Милтай не обидит».
«А я не из обидчивых. Правда, Ярый?» Не дождавшись от меня ответа, друидка добавила. «Как знаешь, увидимся».
Подарив на прощание презрительный взгляд, Долгуната снова скрылась в здании.
«Хороша чертовка».
Наемник проводил ее взглядом. «Бывшая?»
«Несостоявшаяся. Бывает. Так мы идем. Время тикает, а мы еще живы. Надо исправить эту оплошность».
Дежуривший на входе охранник проверил мои полномочия, подцокал языком насчет состава группы, после чего нажал несколько клавиш на ноутбуке, и перед нами вырос портал. Пустая комната, охранник, стол, стул и портал. Минимализм во всем его проявлении. Хорошо, что нет никаких магических ритуалов или шаманских плясок. Полная автоматизация процесса. «Кот», — позвал Милтай, и вперед выступил абсолютно непримечательный игрок. Кот был настолько невыразительным существом, что на нем сложно было удержать взгляд. Если это все-таки удавалось, вспомнить и описать потом его внешность было проблематично. Не произнося ни слова, он нырнул в портал и, умилтая, сразу пропиликал коммуникатор. «Чисто», — прочел он сообщение и указал мне на 2 бойцов с пулеметами. «Ярый, гляди, будь рядом со зверем и бурстом. Раст, пошел». В портал отправился обвешанный забавными катушками стрелок и практически сразу за ним зверь и бурст. Помню указ не отставать от телохранителей, я последовал за ними, и меня окутал прохладный туман. Через мгновение он рассеялся, и я очутился под мощным силовым куполом. С катушек Раста стекал визуально заметный энергетический поток,
трехметровым зонтиком накрывая пространство вокруг появившейся группы. Альвиона являлась классическим подземельем, состоящим из 5 уровней. Мрачные темно-коричневые стены из неотесанного камня, свисающие сталактиты, эхо капающей воды, полумрак, разгоняемый зеленоватым свечением мха, превращающим игроков в страшных зеленых зомби. Антураж облюбованных монстрами безлюдных пещер был выдержан идеально. Сами монстры, как и финальный босс второго уровня, являлись обычными крабами, отличаясь от привычных взгляду земных собратьев размерами. Самый маленький представитель членостоногих достигал полуметра. «Кот, тащи первого», — скомандовал Милтай, как только снял с меня все метки и группа завершила приготовление к битве. Облаченный в кольчугу разведчик нажал что-то на костюме и просто растворился в воздухе. Книга постаралась визуализировать движение игрока по едва различимым следам поднимающейся пыли, но быстро сдалась, боец двигался быстро и почти бесследно. Послышались приглушенные щелчки затвора. Отряд готовился к битве. Не желая отставать от остальных, я вытащил оружие и приладил детонатор к предплечью. Даже если мне суждено будет погибнуть, кто-нибудь из отряда сможет нажать на заветную кнопку, уничтожая защиту крабов. Группа замерла в ожидании противника, гнетущую тишину разорвал хриплый писк, и к нам начал быстро приближаться хаотичный стук, словно кто-то увлеченно и без всякого ритма лупил молоточками по камням. «Одного не получилось, ловите трех, плюют токсином!» Кот возник метрах в 3 от купола и одним прыжком очутился под его защитой. На кольчужном бедре разведчика красовалась черная пузырящаяся клякса, с каждой секундой разрастающаяся все больше и больше. «Терпи», — скомандовал один из игроков и направил на кота ствол огнемета. Вспыхнуло пламя, запахло горелым мясом, разведчик выгнулся от дикой боли, но кроме короткого стона не проронил ни звука. Очищение огнем длилось всего мгновение. Одним глотком кот ополовинил пузырек эльфийской мази, вылив вторую половину на ногу, после чего наконец-то облегченно и глубоко вздохнул. Кляксы не было, как и видимых последствий ожога. Представлять, что творится под кольчугой разведчика, очень не хотелось. Я знал принцип действия мази. Она не заживляла раны, как это делали эликсиры на жизнь во всех сказках или играх. Мазь приглушала боль и максимально задействовала механизм собственной регенерации организма, подпитывая его необходимыми микроэлементами. Так что нога разведчика сейчас должна представлять собой страшное зрелище. Боец с катушками что-то переключил, и цвет купола сменился с белого на зеленоватый. Именно в этот момент стук молоточков достиг высшей точки, и из-за ближайшего валуна выкатилась первая группа монстров. 3 молодых краба 5 уровня, 10 усиления, сразу же увязнувшие в расставленных ловушках. «Простыми, пли!» — приказал Милтай. Тройка бойцов скинула оружие, и стук молоточков заглушился плюхами камешков в воду. Все 3 автомата были снабжены глушителями. Сжав губы, я посмотрел на свой калаш и вернул его обратно на полку до лучших времен. Готовясь к подземелью, мне не пришло в голову, что шум выстрелов может привлечь всех монстров уровня. Результата от действия стрелков не было. Пули, как и в случае с Девиром, рикошетили в разные стороны от вспыхивающего перед крабами силового поля. Устав бороться с замедлением, ближайший к нам монстр смачно плюнул, желая в одночасье разделаться с нарушителями спокойствия. Силовой купол начал пульсировать, по нему медленно скатывалась черная клякса. «Жрет энергию прилично», — тут же отреагировал Раст, всматриваясь в показания на ладонника. «Избегайте плевков». «Ярый, сеть!» — следующий приказ Милтая адресовался мне. Вскинув сеткомет и примерив расстояние, я выстрелил и тут же активировал детонатор. Месяцы тренировок не прошли даром, 2 крабов накрыло, клешни сразу же пришли в движение, раскурочивая сетку на мелкие кусочки. Но делали это монстры слишком медленно. 5 секунд пролетели как мгновение, и Альвиону ощутимо тряхнуло. В каждую сетку я интегрировал по 2 свитков с ударом храмовника, поэтому результат взрыва был вполне закономерен. Силовое поле вокруг крабов испарилось. Впрочем, как и сами крабы, ошметки монстров стекали по куполу темными кляксами. Жители подземелья старались уничтожить чужаков даже после своей гибели. «Не надо так», — шипел Раст, яростно отстукивая по наладоннику. Катушки пришли в движение, переключаясь в замысловатых комбинациях, и силовое поле вокруг нас просело на метр, заставляя теснее прижаться друг к другу. «Еще одного взрыва до восстановления поле не выдержит». «Добиваем гада», — Милтай среагировал мгновенно. Взрывом накрыло не только нас, но и 3-го краба, который бешено крутился на одном месте, клешнями разрывая пузырящийся хитин с головы груди и лапок. Останки сородичей целиком окатили его черной слизью, беспрепятственно прошедшей сквозь силовой купол и принявшейся разъедать тельце. Несколько выпущенных в краба пуль не встретили сопротивления, оборвав его агонию и одарив нас крохами опыта. «Обновляйся», — Милтай одобряюще похлопал Раста по плечу и пошел осматривать останки крабов. Кота уже не было, разведчик пошел оценить последствия взрыва, не всполошились ли другие монстры. «Ярый, тебе из этого что-то нужно?» Перед глазами вспыхнул список нашей первой добычи. Дележ мы решили производить сразу. Я прошелся по списку и не нашел ничего стоящего. Черная слизь, хитин и белое мясо краба. Книга знаний показала примерную стоимость ингредиентов. За все можно было выручить не более тысячной граниса. Посещение аукциона не прошло даром. Несколько часов листания предложений основательно заполнило артефакт знаниями об игровых предметах и их стоимости. Из этого ничего, я вышел из-под купола и подошел к валяющейся отдельно клешне. Первых двух тоже осмотрел. А то на лице Милтая впервые появилась улыбка, когда он с гордостью посмотрел на восстановившийся купол. «Гляди, зря отказываешься. Десятое усиление на дороге не валяется. На ауке такого точно нет. Оторвут с руками и ногами даже за десятую граниса». «Для наемника ты слишком добрый и расточительный», заметил я, поднимая кусок покорежного хитина. Я повертел его в руках и выбросил. Игра воспринимала его как хлам с нулевой стоимостью и временем исчезновения 10 минут. Осмотрелся, аналогичного хлама на камнях валялось прилично. «Значит, могу себе позволить», — пожал плечами Милтай, протягивая мне черную слизь, заботливо собранную в склянку. «Гляди, крабов тут много. Как их уничтожать, понятно. Даже если все сдохнут от взрывов, кот все подберет. Добыча штука хорошая, но надо и на репутацию потратиться. Ты же нас не просто так выбрал?» Я согласно кивнул. Прежде чем выбрать команду, мне пришлось перешерстить немалую гору однотипной информации. Страшно представить, сколько у меня на это ушло времени, если бы не книга знаний, вычленяющая основные смысловые блоки в отзывах и рекламациях на наемников. Группа Милтая подходила мне как никакая другая, но я не помню, чтобы упоминалась щедрость этих наемников. Мелочевку из первой пещеры мы зачистили за час. Выбрали место подрыва, огороженное огромными булыжниками, разлили в ней замедлитель, коричневую жижу, выкачиваемую из баллона, и таскали в такую импровизированную ловушку по тройке крабов. Наученный горьким опытом, кот уже не подставлялся под плевки, и основной ударной силой выступил бурст, забравший у меня сеткомет. Я даже не стал возмущаться. Раз ребята подписались, пусть отрабатывают свой хлеб. «Милтай, стой! Здесь что-то есть. Стена», — заинтересованно произнес я, уставившись на одну из стен зачищенной пещеры. К постоянно возникающему зеленоватому ореолу предметов я давно привык, но здесь подсветка оказалась красной. «Гир», — Милтай не стал тратить время на расспросы и отправил ищейку на разведку. Я присмотрелся к почти своему коллеге. Глупо предполагать, что в их группе наемников не будет бойца, специализирующегося на поиске сокровищ, и мне было интересно посмотреть, как он работает. Прибор с дисплеем, появившийся в руках бойца, заставил книгу знаний потерпеть локальное поражение. Ей не было знакомо данное устройство. Используя его как локатор, Гир медленно, словно сапер на минном поле, подошел к стене, осмотрелся, тщательно ощупал ее и пол рядом, после чего повернулся к нам и отрицательно помотал головой. Я не стал спорить и пошел сам. Убедившись, что стена не несет никакой угрозы, я направился к видимой только мне точке. С каждым шагом свечение усиливалось, и когда я приблизился вплотную, оно сменило цвет на синий. Я легонько нажал на камень, он отошел в сторону, и в руки мне упал знакомый предмет — стальной шестигранник, камень с характеристикой. Подземелье погрузилось в тишину, и из соседней пещеры послышался шелест крабьих клешней. Я посмотрел на Милтая. Сузив глаза, он неотрывно пялился на шестигранник. Группа, не сговариваясь, взяла меня под прицел. Стоит главе наемников произнести слово или где-нибудь упасть камню, и меня изрешетят. Наконец Милтай оторвал взгляд от камня. «Убери от греха подальше». Слова он выдавливал неохотно. «А то, гляди-ка, ненароком закончим подземелье прямо тут». Я медленно кивнул и выдохнул, выпуская напряжение. Несмотря на относительную бессмертность, смотреть на готовые в любую секунду плюнуть в тебя смертью 8 отверстий автоматных глушителей неприятно. Книга знаний дополнительной информации по шестиграннику не выдавала. На аукционе такого предмета не было. Либо разбирают сразу, как только появится, и по любой цене, либо игроки никогда не выставляют камни, используют их самостоятельно. Повертев добычу в руках и решив, что даже десяток гранисов не сделает меня счастливым, я активировал добычу. Удача увеличена на 1, удача вашей группы увеличена, 2, второй уровень удачи, срок действия эффекта 72 часа. Наемник кашлянул, привлекая к себе внимание, и убедившись, что я полностью его, деловито произнес: «Проходить подземелье со второй удачей – это хорошо, спорить не буду. Только гляди, ты даже не спросил, как делить камень будем, а сам его использовал. Нехорошо, Ярый. А ли думаешь, что тут окажется еще один шестигранник?» «Я помню договор», – не стал отпираться я. «И думаю, что двойная удача нам сильно пригодится. А ты можешь гарантировать, что с ней мы не найдем чего-нибудь покруче камня раз в 10? Так у нас хотя бы шансы пройти подземелье повышаются. Да и если бы не я, камень никто из твоей группы не нашел». Милтай промолчал, как и его наемники. Возразить было нечего. «В конце концов, если ничего не получим, я найду способ вернуть стоимость половины камня. Игра свидетель». Вокруг меня возник ореол света. Обязательства были приняты. Не ожидавший такого поворота событий, Милтай хмыкнул. «Гляди-ка, вроде не идиот вешать долг в 10 гранисов. Вопрос закрываем. Раз отдашь долг, то мы без претензий. Даже спрашивать не буду, откуда у начинающего игрока открытые удачи. И чего это он видит то, что не видит Ищейка? Оно мне ни к чему, подземелье закончится, и поминай, как звали». Решив все проблемы, бойцы выискивали место для следующей ловушки, а я продолжил исследовать зеленоватое свечение пещеры, попутно пытаясь наладить контакт с Гиром. Преуспеть мне не удалось ни в первом, ни во втором деле, тайников больше не попадалось, а Гир со мной даже не заговорил. То ли не мой он, то ли обиделся за свой промах, то ли я лицом не вышел. «Твою мать!» – внезапно в сердцах бросил Милтай и скомандовал. «Круг! У нас гости!» Поначалу я растерялся, так как не знал своей диспозиции, но приставленные ко мне зверь и бурст помогли определиться. Меня затолкали за спины наемников, чтобы не мешался. Только сейчас я заметил, что в группе нет фрейма кота. Отправленный на разведку наемник исчез из подземелья. Это могло значить только одно – для него Альвеона закончилось. Наемники ощетинились оружием, но напасть пришла не оттуда, откуда ее ожидали. Сзади нас, буквально в шаге от силового купола, вспучился пол и тут же взорвался заряженным вулканом, калашматя по защите каменной шрапнелью. Щиты выдержали натиск, и тут из образовавшегося кратера полез монстр, гипертрофированный краб размерами с добротный грузовик. «Раст, давай на полную!» Несмотря на неожиданного гостя, ни растерянности, ни тем более паники у наемников не наблюдалось. Не успел подземный монстр выбраться наружу, как его уже окутали с десяток активированных сеток. Лапы были залиты коричневым замедлителем, и возле каждого глаза висело по яркому ослепляющему солнцу. Раст выругался, нажал на несколько клавиш, и внезапно пещера исчезла. Силовой купол стал полностью непроницаем. «Личную защиту врубай», — продолжил командовать Милтай. «Поглядим, хороши ли сети». 3, 2, выпустивший сетки бурст шевелил губами, ведя обратный отчет до детонации. Все произошло настолько быстро, что я даже испугаться толком не успел. Закутавшись в энергетическую броню и полностью восстановив энергию, я продолжил слушать бойца. 1, взрыв! Защитный купол смело, и огромный кусок камня прилетел мне прямо в голову. Защита выдержала, но инерцию никто не отменял. Тьма наступила мгновенно. «Ярый, слышь меня?» – благостную тьму разбавил очень забавный голос Милтая. На фоне шума авиационного двигателя, невесть как оказавшегося в подземелье, он звучал глухо, словно из бочки, но вполне различимо. Наверное, наемник использует какую-то способность, не может обычный человек перекричать самолет. Шевелиться начал, Раст вещал из той же бочки, что и глава группы. «Эльфийская мазь против контузии бесполезна, он сам должен очухаться». Мысли бегали по черепушке вяло, нехотя, словно усталые и сонные родители восьмимесячного ребенка, у которого режутся зубы. «Контузия? У меня?» Мелькнула светлая мысль, что окружающая тьма может быть вызвана закрытыми глазами, и я тут же попробовал исправить данное недоразумение. Вдалеке показался отголосок света, но я тут же согнулся в страшном спазме. Меня буквально выворачивало наружу. «Нахрен бы нужна была такая удача», — в сердцах произнес Раст и в очередной раз витиевато выругался. «Хоть этот живой, пей!» Мне разжали рот, и по глотке потекла теплая и ошеломительно вкусная жидкость. Я захлебывался, давился, кашлял, но глотал. Не хотелось упустить ни единой капли чудесного нектара, амброзия не меньше. Четкость восприятия окружающего мира вернулась мгновенно, словно по щелчку тумблера. Я сидел в камнях посреди огромной воронки. От левой ноги осталась только добрая память да сплюснутый доспех. Что творилось с правой, непонятно, она была завалена. Попробовал пошевелить пальцами ног, вроде все на месте. Других видимых повреждений у меня не было, и я, наконец, обратил внимание на других участников похода. Их оказалось не так много, Милтай, Раст и Бурст. Если первые двое визуально были целыми и невредимыми, то повелитель ситкомета представлял еще более печальное зрелище, чем я. Ни рук, ни ног у него не было. Однако наемник и не думал расстраиваться. Эльфийская мазь сняла боль, и сейчас он валялся в камнях, довольно скалясь. Раз живой, значит, еще что-то может сделать. Что придумает главный, это его забота. «Так, глядим, что нам твоя удача принесла». Милтай присел рядом со мной. «Живых треть, один боец годен только как живая бомба». Ситкомет канул вместе с руками Бурста. Прохода в следующую пещеру нет, камнями завален. Из хорошего – опыт, добыча и прорытый монстром проход. Наверное, я все еще находился под действием контузии, раз не сразу понял, что отныне являюсь игроком 14 уровня. Стала понятна причина довольного вида Бурста. Он тоже повысил уровень. Взглянул на список добычи и нахмурился. Непонятно, почему Милтай отнес ее в плюсы. Все те же мясо, хитины и вместо черной слизи два крабовых глаза. Книга знаний промолчала, на аукционе она такой штуки не нашла. «Могу забрать второй глаз, как долг за камень характеристик». Слова Милтая окончательно прогнали разбитость, и я посмотрел на два окровавленных шара совершенно другим взглядом. «Для чего они?» — голос еще был сиплым. «Усилители», — пояснил наемник. «Хрустали глазного яблока, гемоусиление. Страсть какая дорогая, как и камень твой. Тварь-то не слабой была, значит и гемма будет хорошей. Как раз гранисов 10, ежели без обмена. А по обмену надо глядеть». «Вопрос можно?» Наконец настал тот самый момент, когда можно было получить ответ на давно не дающий мне покоя момент. «Ты так легко оперируешь цифрами в десяток гранисов за предмет, но при этом согласился пойти со мной за смехотворную цену. 3 граниса для высококлассной группы наемников – бред. Я не могу понять сути стоимости в игре. Ради одного граниса народ идет на подлоги, а мы тут спокойно делим добычу, и ни у кого при этом вопросов не возникает. В чем подвох?» «Гляди-ка», — удивленно протянул Милтай. «Ты когда из академии вышел? Этим набором. А проблему просек быстро. Раст, просвети мальца, а я пока проверю, куда проход ведет». «Тут особо просвещать нечего», — наемник неохотно начал. «Чем больше у игрока живых гранисов, тем больше на него валится неприятностей. Если ты богат, плати за личную неприкосновенность, либо дохни. Торговцы не в расчете, у них своя игра, но на обычных богатеев постоянно рождаются задания на убийство, во время локальных событий места их жительства являются целью номер один. В пространстве они отсвечивают, как маяки темной ночью, фиг скроешься. Это же основной заработок охотников за головами, из-за которого их никто не любит, долбанные чистильщики. До 3 гранисов на руках игра еще терпит, чуть выше начинает потихоньку напоминать, что пора потратиться. Такие, как ты, лакомая добыча. Если бы не сидел в святилище, уже пару раз точно бы сдох. Ты сияешь так, словно у тебя больше 20 гранисов на руках. Вот сейчас вообще стало все понятно, съязвил я. Что такое локальные события, где я сияю? Где надо, там и сияешь, бросил Раст и на всякий случай обернулся в сторону пролома. Милтая не было, а Бурст только ехидно усмехнулся. Наемник помолчал и тихо продолжил. «Торговая лицензия. Она помогает определять наличность у покупателя. Думаешь, Милтай по доброте душевной продолжил поход, когда ты камень сожрал? Видел он, что ты можешь ему заплатить?» «Метки охотников тоже лицензия показывает», — догадался я. В голове всплыло воспоминание о радужном приеме торговца в академии. «Я-то думал, он со всеми так». А тот жук, оказывается, просто видел мою платежеспособность. Поэтому в игре процветает товарообмен, Раст не стал отвечать. Ты мне, я тебе, и никаких границ. Подземелье для нас хорошо тем, что половина добычи всегда наша. Именно добычи, не границев. Об этом в договоре четко сказано. Хотя границ тоже есть, что игра дарит. Как-то так. Наемник замолчал, а я переварил услышанное. Получается, что Громана, вручив мне 10 границев в академии, поставила метку, чтобы потом меня можно было спокойно найти. Торговая лицензия у нее есть, ведьма проклятущая. Ты ничего про локальные события не рассказал, напомнил я отвлекшемуся бойцу. Он и не должен был. Незаметно рядом возник Милтай и свернул всю беседу. Что с глазом решил? Отдаешь? Нет, рассказанная Растом теория была стройной, но стоило вначале самому разобраться. Возможно, это красивая сказка с расчетом, что я поведусь и сразу отдам им все границы, лишь бы не светить. После подземелья встретимся в святилище, там обсудим, кто и кому сколько должен. «Не доверяешь?» — усмехнулся наемник. «А должен?» — удивился я и, передразнивая Милтая, продолжил. «Гляди, ты играешь ради прибыли при минимуме усилий. Рейтинг, отзывы, бред, когда речь идет о сотнях килограммов золота. Если все действительно так плохо, как говорите, то игроки избавлялись бы от границев при первой возможности. Но нет, все стараются их получить, так?» «Так не так, заладил», — проворчал Милтай. «Ты платил за подземелье, а ли за обучение? Что-то я не помню, чтобы к тебе в мамке нанимался. Сказал бы спасибо, что хоть чуток просветили дурака. Добавлю одно, границ к границу тянется и будет. Потом на своей шкуре узнаешь, что да как. Так, глядите, проход обрывается за второй пещерой. Тварь сидела под землей и ждала нас. Кумекую кот ее спугнул, и она понеслась вперед. Значится, разумнее тут-то сразу застрелиться». Или пойдем дальше воевать? Думай, командир. Что тут думать? Я не понял, в чем подвох. Идем дальше. Лады, ты как из-под завала выбираться будешь? У меня с собой лебедки нету. Придавивший ногу камень не шевелился, как бы я ни дергал ногой. Наемники попытались вдвоем оттащить его в сторону, но безуспешно. Прижало меня крепко. Вот я про это и говорю. Что делаем? Вытащить тебя мы не можем. Оставим здесь, нарушим договор. Хочешь дальше, давай ногу рубить. Но рубить по-живому придется, обезболить нечем. Потом мазью зальем. Руби, спустя еще минуту в сердцах бросил я. Придавивший камень не желал шевелиться ни под каким соусом. Даже сооруженный рычаг из хитина треснул, но не сдвинул мою ловушку ни на миллиметр. Милтая не нужно было просить дважды. Он вытащил огромный мачете и сознанием дела прицелился к бедру. Глядя на его лицо, мне стало не по себе. Блин, с кем я вообще связался? «Гляди-ка, чтоб без обид!» — сам просил. Хоть бы броня была простенькой. «Ярый, девок давно мял?» «Что? Каких где?» — не понял я вопроса. «А-а-а!» — заорал и спасибо все еще не отдохнувшему сознанию выключился. Броня оказалась достаточно качественной, и, несмотря на всю силу, разрубить ногу с одного удара у Милтая не получилось. Получилось примерно наполовину, что было потом, я не помню. «На память возьмешь?» — возвращение в сознание ознаменовалось холодным потом. Несмотря на отсутствие боли, ее фантомный призрак до сих пор стоял прямо перед глазами, заставляя содрогаться от ужаса. Оскалившийся Милтай швырнул мне останки, выковыренные из камня ноги. «Бурста тащишь ты, мы с Растом идем вперед, выдвигаемся». Передвигаясь ползком, я не сильно отставал от наемников. Работать приходилось как руками, так и зубами, цепляясь за все, что попадалось на пути. Еще я умудрялся тянуть на веревочном буксире бурста, помогая себе культяпками, и прислушивался к тихому разговору впереди идущих. Здесь глава наемников перевернулся на спину, вытащил из инвентаря отбойный молоток и принялся долбить им потолок прохода. Раст помогал, забирая пыль и каменную крошку промышленным пылесосом. Проделав дыру, достаточную для того, чтобы выпрямиться, Милтай встал на ноги и достал радар. «Собрались, родные, вся пещера сбежалась к прорыву. Ярый, тащи бурста». Стоило смолкнуть зубодробительному треску отбойного молотка и пылесоса, стал отчетливо слышен шум сотен молоточков, раздающийся прямо над головой. Крабы нас прекрасно слышали и с нетерпением ждали, когда мы придем к ним в гости. Решив, что наемники прекрасно знают, что делают, я не стал лезть с вопросами. Даже наш коллега улыбался, прекрасно понимая, куда его тащат. Бросив несколько ехидных шуточек, он безропотно перехватил зубами протянутые провода, и тут раз совершил маленькое чудо. Из личного инвентаря, ответственного за силовой купол игрока, на белый свет вылезла огромная боеголовка. Да они точно маньяки.
«Гляди-ка, сверхмалая красавица», — с любовью произнес Милтай.
«Почти килотонна».
«Давай, родимая, не подведи». Боеголовку поставили вертикально, и Раст начал прикручивать к ней бурста. Закончив с этим, он присоединил тянущиеся изо рта калеки провода к бомбе. По спине пробежал озноб, и я на инстинктах едва не рванул обратно в первую пещеру. Бурст стал живым детонатором. Пока он сжимает зубы, мы остаемся живы, но стоит ему их разжать, как сверхмалая красавица превратит в пыль все в радиусе 20 метров.
«Не дрейф, сами боимся», — усмехнулся Милтай, увидев мою реакцию. Вытащив из инвентаря большой мешок, он достал из нее огромную связку пластида и детонаторов. «Лови, цепляй к потолку. Нужно завалить проход». Происходящее начинало мне нравиться. Убедившись в невозможности прямого физического контакта с крабами, наемники решили пойти другим путем, превратить крабов в пыль. Да, таким образом добычи не получить, зато мы пройдем вторую пещеру и сможем увидеть босса подземелья. Нельзя забывать и об опыте. Лично мне его должно с лихвой хватить на парочку уровней. С кряхтением перевернувшись на спину, я принялся выполнять приказ, превращая проход в подвесное минное поле. Будет секунда, не больше. Закончив с зарядами, я вернулся к наемникам и услышал последние наставления Раста. Взорвешь сам, получишь опыт. Сдохнешь от взрывов, опыт прощелкаешь. И учти, разожмешь пасть раньше положенного, лично яйца на уши натяну. Все понял?
«Угу», — промычал в ответ Бурст, удобнее устраиваясь в окутывающих его веревках.
«Вот и отлично. Уходим». Использование раненых бойцов в качестве живого детонатора было излюбленной тактикой Милтая. Ядерный заряд детонировал практически в 90% всех подземелий, но не всегда к нему проходили сигналы. Различия в физических процессах миров, блокирование завалами или подавляющими полями, каждый раз возникало что-то нестандартное, требующее экстренного вмешательства живого существа. Милтай не любил рисковать, поэтому практически каждый его боец прошел через акт ритуального самоубийства. 20 метров завала, который должен образоваться при подрыве заложенной взрывчатки, должны значительно снизить ударную волну ядерного взрыва, остатки которой поглотятся защитным куполом. Благодаря выдолбленной в потолке дыре основной поражающий фактор ринется вверх, размазывая крабов по стенкам и, если повезет, хорошенько покорежит финального босса. Наемники игнорировали такую мелочь, как лучевая болезнь. Эльфийская мазь поможет пережить первые мгновения после взрыва, даже разлагаясь заживо, а после перерождения все восстановится. Мы отошли к месту появления в подземелье, максимально удаленной от эпицентра подрыва точки. «Ненавижу вас всех», — активировав защитный купол и занеся руку над детонатором, угрюмый Раст позволил себе выплеснуть непонятно откуда взявшиеся эмоции. «Уроды!»
«Гранис, Раст, долбанный базовый Гранис», — подбодрил его Милтай, и я вновь оказался вне темы разговора. «Плюс опыт. Если все пройдет как надо, с новым уровнем заявимся в Лиртансе, сам знаешь выгоду».
«Да пошел ты!»
Милтай спокойно проигнорировал оскорбление подчиненного.
«Кровью харкотни ты будешь,
сука, ненавижу». Дальше хлынуло цунами нелитературных слов, выражений и законченных предложений, что, казалось, даже междометия были матерными. Талант был налицо, наемнику позавидовал бы сам покойный Сенцов. Я вопросительно посмотрел на Милтая в надежде на объяснение.
«Раст из расы шангов, наемник не стал кочевряжиться. Снаружи от людей не отличишь, а нутро другое. От радиации сразу мрут, даже на малых дозах. Эльфийская мазь поможет выжить, но после взрыва шанг выплюнет все кишки наружу. Самое большее проживал после 2 часа, но нам сейчас больше и не надо, так что потерпит и будет следующим».
Да пошло оно все. Поток брани иссяк, и в этот момент вспыхнувший зеленым пламенем нового знания наемник нажал на детонатор. Подземелье содрогнулось от серии мощных взрывов, и, как я не готовился, почва все же ушла у меня из-под туловища, и я покатился по земле, стоило Бурсту активировать бомбу. Подземелье не просто тряхнуло, оно перевернулось с ног на голову. Ударная волна не смогла сорвать защиту, оставив нас под непроницаемым куполом. Пока я принимал вертикальное положение, Милтай уже вливал в горло хрипящего Раста целебный настой. Перед глазами пронеслась информация о получении опыта и новых уровней. Взрывом меня подняло до 24, на 10 уровней вверх. Раст проглотил эликсир и зашелся в страшном кашле, орошая камни кровью и кусками плоти. Спустя минуту наемник все же поднялся на ноги,
Его голова была скрыта от взглядов окружающих замысловатым шлемом. Раст не хотел, чтобы мы видели его лицо, и убрал прозрачность. «Гляди-ка, что мы тут натворили», — протянул Милтай, стоило исчезнуть силовому куполу. Личная защита тут же тревожно запищала, и энергия поползла вниз. Температура в подземелье не предполагала нормального функционирования органической ткани. Меня по пояс залило расплавленным камнем, и чтобы не сгореть, пришлось срочно пить эликсир, восстанавливая уровень энергии. Классовая броня хоть и была повреждена, но смогла обеспечить комфортную температуру и достаточную циркуляцию воздуха. Хорошо, что мне повезло сменить стандартный комплект на улучшенный вариант брони. Вырвав из магматического плена, Милтай взвалил меня на плечи, кивнул Расту, и мы двинулись вперед, утопая по колено в лаве. Взрывная волна смела все завалы, расчистив нам проход. Я опрокинул в себя следующий эликсир и тяжело вздохнул. Таким темпом запасов мне хватит на час, не больше. «Раст!» — позвал Милтай, и гробовую тишину подземелья разорвали автоматные выстрелы. Несколько рикошетов, взрывов от моих ударов храмовника, и немного опыта добавилось в копилку прокачивающихся игроков. Вот твари живучие! Хорошее настроение не покидало Милтая, казалось, никогда. Перебросив меня на другое плечо, он наклонился, чтобы подобрать что-то с земли, и моим глазам предстала вторая пещера с крабовым апокалипсисом. В центре огромной пещеры находилось озеро расплавленной породы. В него стекала магма со всех коридоров, заполняя эпицентр взрыва. По краям пещеры то тут, то там виднелись впаянные в стены останки крабов. Даже ужасающая температура и ударная волна не смогли стереть в пыль десятикратно усиленных монстров. Что особо радовало Милтая, некоторые крабы продолжали шевелиться. Без клешней, без глаз, с половиной туловища они цеплялись за жизнь изо всех сил, и Раст поспешил прикончить ближайшего к нам монстра. «Гляди-ка», — привычно протянув свое любимое слово, радовался глава наемников, закидывая добычу в инвентарь. «Привычный хитин, черную слизь и мясо». «Да тут поле непаханное. Раст, ты налево, я направо. Ярый, ты пока тут полежи. Эликсиров хватит? Вот и пей их, времени мало, быстрее». Мне хотелось верить, что Милтай швырнул меня в лаву с нотками заботы и аккуратности, ибо в противном случае мне придется требовать сатисфакции. Шкала опыта приятно поползла вверх. Работали наемники быстро, не давая малейшего шанса выжившим крабам. «Твоя очередь». Спустя 22 выпитых флакона с эликсиром на энергию, Милтай выдернул меня из даже не думающей остывать лавы и взвалил на плечи. «Только быстро. Тайники видишь?» Справа раздался очередной приступ кашля Раста. Наемник уже шатался, но держался на ногах из последних сил. «Пусто», — я бегло осмотрел стены, но знакомого красного свечения не увидел. «Если что и было, то сгорело нафиг». «Гляди данные по добыче, двигаем дальше», — мяукнуло информационное сообщение со списком полученных вещей. «Я довольно присвистнул. Среди привычных вещей были 7 крабовых глаз, 7 гем 10-го усиления». «Кто там мою двойную удачу хаял? Раст, идти можешь?» Наемник еле обозначил кивок головой и, опираясь на стену, двинулся к проходу в третью пещеру шатающейся походкой. «Согласно карте подземелья, нас ждет встреча с боссом уровня. Если между пещерами и существовали какие-то ловушки, то взрывной волной и температурой они были безжалостно удалены с нашего пути». Проход к финальному крабу напоминал увлекательную прогулку. Целый и невредимый Милтай тащил безногого меня, а от нас старался не отстать харкающий кровью и уже волокущий ноги Раст. Однако стоило нам войти в третью пещеру, как все веселье улетучилось. В центре искореженного и оплавленного зала возвышался каменный пьедестал, занятый слегка подпаленным боссом подземелья. «Какое тут веселье, когда на тебя смотрит трехметровое чудовище», с легкостью пережившие ядерный взрыв. Милтай тяжело вздохнул и выругался. Я уже знал, что второй бомбы у наемника нет. Действующая лицензия отряда «Зелтан» позволяла иметь только один последний аргумент. Мы подошли поближе, и привычный мне зеленый ореол вокруг гигантского краба развеялся. Стена за монстром подсветилась синим цветом, о чем я тут же радостно сообщил спутникам. Видимо, пьедестал и краб смогли погасить ударную волну. «Радости-то тут немного, гляди-ка, как тварь регенерирует». Милтай кивнул на хитин краба, трещины на котором становились все меньше и меньше. «Что делаем?» «Раз убить не можем, вам надо отвлечь ее, пока я до тайника доберусь», поделился я светлой мыслью и наткнулся на уничижительный взгляд. «Тебе секунды хватит, скороход?» ибо столько тварь потратит на меня и Раста. Не гляди, что такая большая, зверюга призвей, и меня и тебя целого будет. Там одни передние лапы». Милтай принялся описывать физиологические особенности босса, вгоняя меня в уныние. По всему выходила одна тоска. Регенерация, повышенная скорость, мощная силовая защита, позволившая выжить при взрыве. Все было против нас. Раст оперся спиной о стену, окунул руки в виртуальность, и через пару мгновений на пол упал тяжелый металлический ранец. Подняв голову, он прохрипел что-то нечленораздельное, но Милтай его понял и воодушевился. «Гляди-ка, еле дышит, а мозги работают. Может сработать, Ярый. Расклад хреновый, но мы-то умные». Наемник многозначительно указал на ранец. «И запасливые. Это тактический ранец Гарлода», — начал пояснять идею Милтай. «Сегодня ты ходил, ползал, а сейчас летать будешь. Не боись, скорость у этой штуки отличная. Должен успеть проскочить мимо твари. Ну а ежели не успеешь, мы чуток тебя сейчас удлиним. Если тварюга схватит, то оторвет то, что уже и так оторвано». С этими словами Милтай достал два автомата и приладил их мне вместо ног, замотав все это дело своим и растовым плащами из инвентаря. Я молча осознавал сказанное. Милтай между тем продолжил. «Только минуешь босса, мы с Растом начнем валить его со всего, что осталось, чтобы отвлечь от тебя. Краб возбуждается и идет сюда. Это пара мгновений, не больше, даже с нашей защитой. Ну а потом, как тебе повезет, у тебя будет 3-4 секунды. Я направлю тебя куда надо. Ты только не сдохни, как влетишь в стену. Сразу тайник хватай, понял?» «То есть управлять мне не нужно?» Молчаливый Раст уже приделывал ранец к моей броне. «Этому учится не один год», — признался Милтай. «По правде не думаю, что получится. Мы два раза так пробовали, оба раза провалились. Но с твоей удачей чем игра не шутит? Все равно другого варианта нету. Гляди-ка, вот это выключатель, как влетишь в стену, нажмешь «выключено». Тут просто, понял?» «Да понял я, понял». Меня аккуратно оторвало от земли, и я завис в воздухе. Не знаю, по какому принципу работал ранец, но никаких реактивных струй огня, воздуха или чего другого я не заметил. Складывалось ощущение, что ранец работал на магнитных полях. Нужно будет посмотреть на аукционе себе такой и научиться им пользоваться. Считать до трех буду. Милтай немного отрегулировал направление моего будущего полета, небрежно разворачивая меня за голову, и совершил еще одно чудо. Из его личного инвентаря на свободу вышел Корт. Примечание. Корт – российский крупнокалиберный пулемет с ленточным питанием под патрон 12,7 на 108 мм. Предназначен для борьбы с легко бронированными целями и огневыми средствами, уничтожения живой силы противника на дальностях до 1500–2000 метров и поражения воздушных целей на наклонных дальностях до 1500 метров. Конец примечания. Крупнокалиберный пулемет по своим характеристикам больше похожий на небольшую пушку, чем на пулемет. «А то», — усмехнулся он, увидев мой восторженный взгляд, — «есть еще чем порадовать тварей. Раст, готов? Ярый, вешай щиты, сразу нажимай выключатель и пей эльфийскую дрянь, вот прям сразу. Лучше сейчас ее в рот засунь. Давай помогу, гляди, не глотай пока. Ну давай, родимый, раз, два, пошел». Содержимое желудка подскочило к горлу и яростно запросилось наружу. Летающий ранец был настроен на максимально доступную стартовую скорость. Я даже не успел ничего почувствовать. Милтай разместил мою руку как раз над кнопкой «выключить», и инерция сделала свое дело. Ранец вырубился через мгновение после старта. Однако этой доли секунды хватило на то, чтобы босс мелькнул где-то справа, а массивная стена с радостью приняла мое многострадальное тело в свои объятия. Ошеломляющий удар о поверхность отбил мне все, что оставалось от моего тела. Классовая броня выдержала, не позволив превратиться в лепешку. Но против все той же инерции она бессильна. Если бы не совет Милтая, я вылетел из подземелья в этот же момент. Камень подо мной мгновенно окрасился в красный цвет. Однако лечебно-обезболивающая мазь брызнула из разбитой бутылки прямо в горло, минуя раздробленную в хлам челюсть. Боль сняла, и мне удалось избежать болевого шока, несмотря на ощущение полного отсутствия целых костей в организме. Правый глаз почему-то перестал видеть, зато левый я не сводил с сияющей синим цветом точки на стене. Милтай не ошибся с расчетами, и конечная цель моего полета оказалась буквально под рукой. Проблема была в том, что рука отказывалась шевелиться. Бум-бум-бум, фьють-фьють-фьють. Выстрелы Корда и рикошета заполонили собой пещеру. Подбадривая себя криком, я развернул плечо и уронил онемевшую руку на тайник. В ладонь упала добыча, желанный всеми игроками шестигранник. Извернувшись, я завалился на землю и смог сделать сразу две важные вещи. Закинуть камень в личный инвентарь и повернуться лицом к центру зала. Босс как раз заканчивал с милтаем, разрывая его клешнями на две половинки. Раста уже в подземелье не было. Понимая, что наше приключение завершилось, я вывалил из личного инвентаря все заготовленные боеприпасы. Упавшие в магму патроны начали плавиться, но их сверху тут же заваливало новой партией, не позволяя окончательно уничтожиться. Следом пошли свитки, скрученные в плотные пачки, мои персональные бомбы. Их я изготовил так много, что даже стал младшим учеником ремесленника в начертании. Это 400 тысяч успешных изделий. Передо мной появилась огромная гора мгновенно вспыхнувших свитков. Даже удивительно, как они все поместились в инвентаре. Смысла оставлять их себе я не видел. На аукционе такая бездарная работа никому не нужна. Слишком у меня был мал уровень атаки. Забавно, так долго готовился к подземелью и так бездарно потерял все материалы. Один сеткомет пригодился. Решив уйти красиво, я активировал детонатор. Через 5 секунд в подземелье произойдет еще один ядерный взрыв локального действия. Удар храмовника бил только на 5 метров. Краб появился внезапно, справа. Отработанными движениями он перехватил меня огромными клешнями за туловище и муляж ног. Только сейчас заметил, что приклады у автоматов аккуратно срезаны. Во время моего полета крабу все же удалось меня зацепить. Если бы конечности были на месте, то в стену врезался орущий от боли и ничего не осознающий я. Повезло, что тут говорить. Раздался треск, и словно в американских горках я взлетел вверх. Краб разорвал меня на части. В одной его клешне осталось мое туловище, в другой красовались оторванные автоматы. Удерживающая меня клешня начала сжиматься, желая раздавить, и тут подземелье ощутимо тряхнуло. Клешня разжалась, и я рухнул вниз, в очередной раз отбив себе о камни все внутренности. Только после того, как выпитые на автомате синий и красный эликсиры нашли свое последнее пристанище внутри меня, подарив мне несколько дополнительных мгновений жизни, я увидел, что на этот раз виновником повреждений стали не камни. Столь нерадушно меня встретила внутренняя поверхность хитина босса. Я лежал внутри трехметрового краба, одна из половинок которого просто-напросто отсутствовала. Не было ни клешни, ни лапок, ни глаза. Попавшее в лаву мясо противно шипело и дымилось, однако фильтры брони не пропускали ко мне запах жареного краба. Все заходило ходуном, и мне пришлось вцепиться в какой-то острый край, начавший медленно увеличиваться прямо на глазах. Босс регенерировал. Не знаю, орут ли крабы или мне попался не мой экземпляр, но босс бился в истерике молча. Хитин вырос еще на несколько сантиметров, и держаться за краба стало неудобно. Книга знаний тут же выдала прогноз, что через 2,5 минуты босс вернет себе прежнее состояние. Злясь от бессилия, я вырвал еще не окрепший хитин и швырнул его внутрь босса. «Сдохни, тварь!» Краб не обращал внимания на меня, продолжая активно кружиться и регенерировать. Проследив за полетом хитина, я было совсем отчаялся выйти из заварушки живым, как заметил странную пульсацию внутри босса. Артефакт локализовал явление, подсветив его зеленоватым цветом. Внутри босса что-то билось. Припрятанный еще в начале подземелья калаш очутился в руках, и я всадил во внутренности краба всю обойму. Меня трясло так сильно, что о точной стрельбе речи не шло. Да и обойма была одна, все остальное я выкинул несколько секунд назад. Краб в очередной раз резко дернулся, и я приложился головой о хитин. Последнее, что удалось увидеть перед обмороком, было системное сообщение. Подземелье Альвиона пройдено.